Разворот на восток.
Здравствуйте! В эфире для вас работает радио «Спутник». В Москве 91.2 FM, в Санкт-Петербурге 91.5. И сейчас авторская программа «Разворот на восток». И представляю вам Турал Керимов. Здравствуйте, Турал.
Добрый день.
Давайте сразу сегодня. Сегодня не станем говорить, какие интересные темы предстоит нам обсудить. Я посмотрел нашу с вами верстку и такой подумал, подождите, давайте прибережем все самое интересное на потом, буквально через несколько минут начнется все самое интересное, да, Турал? Начнем с саммита АТЭС, если вы не против, который завершился в Таиланде и стал третьим по счету крупным глобальным саммитом в Юго-Восточной Азии. Третий, глобальный, в Юго-Восточной Азии. Позвольте вам сначала вопрос, Турал. Что такое в Юго-Восточной Азии сразу три глобальных саммита? Специально так придумали или вот нечаянно так получилось? Ну, планировали, и вот, пожалуйста.
Да нет, я думаю, это уже закономерность на самом деле. То, что мы об этом очень часто слышим и говорим, это тоже уже закономерность, и к этому надо привыкать. Говорить и слышать об этом мы будем все больше и больше. Очень много интересных фактов, связанных с этим, и саммит ВАС, и саммит АТЭС, который произошел, и саммит АСЕАН. Я думаю, что внимательные наши слушатели уже обратили внимание, что мы об этом говорили, об этих саммитах, да, и о контексте нашего участия в этих саммитах на протяжении последних месяцев, потому что финальным саммитом глав государств всегда предшествуют саммиты, которые организуются на уровне министров финансов, министров торговли, министров транспорта, министров иностранных дел и других ведомств, которые занимаются теми или иными вопросами глобального устойчивого развития. И мы уже говорили и в июне, и в июле, и в августе, и в сентябре об этих саммитах так или иначе, о нашем там участии, о том, чем они отличаются друг от друга. И вот третий саммит действительно на этой неделе, буквально вчера завершился. Много интересного там произошло. Я думаю, что есть смысл рассказать о том, что такое в принципе АТС. Это Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, ну или другими словами, как его еще называют, это форум экономического сотрудничества Азиатско-Тихоокеанского региона. Очень интересная площадка, и очень интересная организация этой площадки. АТС не является юридической организацией в полном смысле этого слова, а участники называются не странами-участниками, не государственными членами организации, а экономиками. Сделано это потому, что членами АТС являются не только государства, но и две территории, две китайские территории, если быть точными, это и Гонконг, это и Тайвань, 19 государств. При этом тоже, да, помимо этих двух китайских территорий, являются участниками этого формата, и всего 21 экономика. Тем самым АТЭС в себе объединяет практически половину, чуть меньше половины населения нашей планеты, около 3 миллиардов человек, но при этом на страны АТЭС приходится, внимание, 2/3 мирового ВВП, более 60% ВВП. На 2021 год, по данным Всемирной торговой организации, Всемирного банка. Ну и 50% международной торговли, чуть меньше, 48%, если быть точным, 48% международной торговли. Показатель того, что действительно Индо-Тихоокеанский регион и Азиатско-Тихоокеанский регион, он является и экономическим центром, и теперь уже вот начиная, да, возвращаясь к тому, с чего мы начинали, и политическим центром. Становится политическим центром, где принимаются важнейшие мировые решения на данный момент. Если говорить еще, да, какие-то интересные факты привести про АСЕАН, то наша страна, например, стала членом АСЕАН в 1998 году. Сам АСЕАН был образован в 1989 году изначально. Принимали участие в этом формате 12 стран. Инициатором, как ни странно, выступила Австралия. Что не часто происходит, согласитесь, не часто мы слышим, чтобы Австралия или же Новая Зеландия, вообще страны из этой, да, части нашей планеты, выступали какими-либо инициаторами тех или иных больших глобальных международных форматов. В 1998 году наша страна была принята в организацию, и, собственно говоря, после 1998 года АТЭС расширяться перестал. Нужно, кстати, обратить внимание, что не все страны, которые имеют выход к Тихому океану, являются членами этой организации. В Азии членами организации не являются Северная Корея и Камбоджа, а также, если посмотреть на западную часть нашей планеты, в западном полушарии, членство в АТЭС не имеют, или же в число экономик, да, если правильно говорить, АТЭС не входят на данный момент такие латиноамериканские страны, как Колумбия и Эквадор, и страны Карибского бассейна. При этом три крупнейшие североамериканские экономики, естественно, являются участниками АТЭС. Это Мексика, Соединенные Штаты и Куба. И, наверное, последний интересный, на мой взгляд, факт, который я приведу, чтобы не утомлять наших слушателей и перейти уже к беседе с нашим гостем, это то, что практически все, за исключением Японии, Канады и Мексики, участники АТЭС являются странами, главным торговым партнером которых является Китайская Народная Республика.
Угу. Вот я про Китай не знал, что вот так. Ну да, позвольте пригласить к нашей беседе востоковед, писатель, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Катков. Сейчас также с нами на прямой связи. Кирилл Анатольевич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Добрый день. Кирилл Анатольевич, и не могу не начать с того, чтобы не обратить внимание на то, как на саммит АТЭС. Да и, в принципе, наверное, это такой, на мой взгляд, кумулятивный эффект всех тех саммитов и всех тех последних событий на глобальном, да, уровне, которые происходят со стороны Запада. То, как западные страны и западная пресса в итоге отреагировала на саммит АТЭС. То есть я взглянул на то, что пишет западная пресса, и главным итогом для них стало упоминание ситуации на Украине, в Восточной Европе в итоговом документе саммита. Хотя на самом деле этот формат является площадкой, где обсуждаются совершенно другого рода вопросы. И, наверное, я думаю, что в отличие от наших недобросовестных, не побоюсь этого слова, коллег на Западе, мы будем говорить о том, о чем надо бы говорить в этом случае. И я думаю, что стоит рассказать то, в каком формате наша страна взаимодействует с другими участниками этой организации, и то, какие плюсы и преференции мы имеем благодаря нашему участию.
Итак, вот если говорить об итогах встречи в верхах АТЭС, они во многом являются продолжением итогов встречи в верхах Большой Двадцатки. В итоговой декларации, так же, как и в итоговой декларации Большой Двадцатки, были упомянуты события на Украине, было большинством участникам высказано осуждение действий России в ходе так называемой специальной военной операции на Украине, но при этом было подчеркнуто, что есть и другие мнения.
Да, действительно, про другие мнения. Вот я пока смотрел и наблюдал за тем, что происходит там на полях форума, мне было очень интересно смотреть на то, как взаимодействуют азиатские участники между собой. Очень активно, обширная была программа у лидера Китая, который провел встречи и со своими коллегами из Южной Кореи, и со своими коллегами из Японии. Юго-Восточная Азия была очень активна. Ну, нужно упомянуть, мы, по-моему, не сказали, да, что саммит проходил в Таиланде. Впервые проходил в Таиланде. О Таиланде мы еще, кстати, такой анонс все-таки позволю себе. Мы поговорим в начале следующего часа обязательно подробно. И специальным гостем, который пригласило правительство Таиланда на этот саммит, был наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман, ну, фактически правитель этого королевства, который тоже впервые, если не ошибаюсь, в истории руководитель королевства, арабского королевства, Саудовская Аравия, посещает, в свою очередь, королевство Таиланд, с одной стороны. С другой стороны, были возобновлены отношения, или же размороженные отношения, не только с Таиландом, но и с той же Южной Кореей. Были встречи с участниками из Китая и прочее. То есть, в отличие от того, какую повестку пытались формировать наши бывшие западные партнеры, партнеры, которые, кстати, на этом саммите были в меньшинстве, что для них непривычно. Они привыкли, что они создают такую тональность, создают, в общем-то, изначально задают, да, ритм и тон того, как и что будет обсуждаться, а тут, в общем-то, какие-то политические вопросы, какие-то вопросы, которые не представляют особого интереса для стран региона, потому что это все происходит или далеко, или неважно, в принципе, для них в целом. И тот момент, когда западные страны пытались начать обсуждать именно то, чем они занимаются последние несколько месяцев, это санкции против России, это какие-то попытки давления и на Россию, и на другие несогласные страны, в это самое время их восточные, пардон, партнеры начали обсуждать те вопросы, которые представляют для них наибольший интерес. И вот это вот стабильная и уверенная политика стран Востока, которые на этом саммите, в общем-то, говорили о том, о чем они хотели говорить, они слушали то, о чем хотят говорить на Западе, мне кажется, западных участников ввело в замешательство. И в этой связи, мне кажется, нужно упомянуть о политике Китая и о том, как, в общем-то, Китай и в контексте АТС, и в контексте наших отношений с Китаем, и в контексте отношений с Соединенными Штатами, в общем-то, используя все данные площадки, начинает перестраивать свою конфигурацию. Я думаю, наверное, стоит об этом упомянуть и о том, какие итоги для нас и для Китая АТЭС, этот саммит АТЭС в Таиланде являются наиболее интересными. Кирилл Анатольевич, пожалуйста.
Ну, а вы знаете, вот хотел бы остановиться на том, что был приглашен фактически правитель Саудовской Аравии, наследный принц Мохаммед бен Салман. Это неудивительно по той причине, что Юго-Восточная Азия импортирует нефть главным образом из региона Персидского залива, и Саудовская Аравия является главным поставщиком энергоносителей для региона. Это раз. Кроме того, Саудовская Аравия еще весной этого года продемонстрировала, что она хочет ухватить вот этот момент. Один раз в истории Саудовской Аравии уже такое было. Давайте вспомним события начала 70-х годов, когда Саудовская Аравия спровоцировала нефтяной кризис, и когда энергоносители впервые выступили как средство давления, в том числе и на развитые страны. И вот здесь Саудовская Аравия, она пытается оседлать вот конек энергоресурсов во второй раз и дать понять, что она вовсе не является какой-то зависимой третьестепенной, пусть и энергетически сильной державой, но она является самостоятельным игроком, и она хочет показать, что у нее в этом мире тоже есть самостоятельная роль. Неудивительно, что наследного принца пригласили на саммит АТЭС. Еще важно то, что АТЭС – это все-таки экономическая организация, и страны Юго-Восточной Азии, а также Китай, они продемонстрировали, что экономические вопросы для них вот на данной встрече в верхах более важны, чем политическая подоплека, тем более связанная с Украиной. Вот ясно было дано понять, что это от нас далеко, да, это серьезные вызовы для мировой экономики, но это вопрос сложный, поэтому давайте мы будем обсуждать вопросы, связанные прежде всего с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Вот это страны Юго-Восточной Азии и прежде всего Китай, они дали четко понять во время встречи в верхах.
Кирилл Анатольевич Турал, а все-таки что касается итогов вот этой встречи в Таиланде для России? Вот как вы для себя видите их? Да.
Что касается итогов? Вы знаете, если вот прочитать декларацию, декларация содержит очень много пунктов, которые не что иное, как выражение намерений. И многие пункты, они, в общем-то, мало к чему обязывают. Некоторые из них, что называется, прямо отражают недавнее прошлое. Это усилия по борьбе с пандемией COVID-19. Пункты на тему изменения климата отсылаю к секте свидетелей изменения климата. Вот я бы посмотрел на процесс динамики. Я бы не стал бы делать предварительных выводов. Ясно одно, что прозвучали разные мнения, Не все участники единодушны в этих мнениях. Поэтому давайте посмотрим на процесс в динамике. Вот именно ближайшие месяцы, они покажут на деле результаты. Пока что эта декларация просто выражение намерений, мы за все хорошее против всего плохого.
Урал,
я соглашусь с Кириллом Анатольевичем. Я позволю себе добавить, что, в общем-то, одним из приоритетов председательства Таиланда в АТС в этом году является создание открытой среды для экономического, финансового, торгового сотрудничества после пандемии коронавируса. Таиланд об этом говорил весь этот год своего председательствования и предпринимал немалые усилия. Естественно, эти усилия невозможно реализовать без крупнейшей мировой экономики в лице Соединенных Штатов пока, и второй крупнейшей мировой экономики, которая вот-вот станет крупнейшей мировой экономикой, китайской экономики. Эта тема была важна в том числе и для третьей по счету мировой экономики, японской. И естественно, во всем этом нужно было еще и соблюсти интересы всех тех стран, которые помимо этих крупнейших экономик в этом формате представлены. Это касается и крупнейшей мусульманской страны Индонезии, это касается и, в принципе, крупнейшей страны нашей страны, России. Это касается и таких лидеров экономических, как Южная Корея, как Сингапур, как развивающиеся страны в лице той же Малайзии. Поэтому действительно те решения, которые сейчас там были приняты или которые были обозначены, они не могут показать мгновенный эффект. Но если учитывать то, что сейчас происходит, и то, как, кстати, наша страна, да, и, собственно говоря, из-за этого программа так и названа «Разворот на Восток», как наша страна разворачивается на Восток, и как мы уделяем все больше и больше внимания тем процессам, которые там происходят, я думаю, что в ближайшее время мы действительно увидим все, что было отмечено. От себя еще добавлю, да, на этот счет, если говорить по итогам для нашей страны, что очередная попытка, я уже, если честно, сбился со счету, какая это была попытка именно в Юго-Восточной Азии, в Азии в целом предпринято Западом по изоляции нашей страны на тех или иных международных форматах, была провалена абсолютно. И единственным, мне кажется, утешением для них стал тот факт, что на саммите присутствовал профильный наш вице-премьер Белоусов, который, собственно говоря, от нашей страны и занимается всей той повесткой, всеми теми вопросами, которые на этом саммите и обсуждаются. То есть это, по сути дела, один из самых компетентных по данной тематике людей в российском правительстве, что, естественно, не может отражать правду. Я сейчас говорю именно о том восприятии, которое пытаются на Западе в связи с этим обозначить и создать. И, кстати, еще один интересный момент, о котором я забыл упомянуть в контексте Китая, ведь до этого же, как мы и сказали, был проведен саммит G20 на Бали. И одним из запоминающихся, действительно, моментов этой встречи было то, как китайский лидер Си Цзиньпин отчитывает просто как, нашкодившего мальчишку, школьника, премьер-министра Канады Джастина Трюдо. И, собственно говоря, те 20 секунд их разговора, те видеокадры, которые попали в прессу и доступны нам, там речь идет о том, что лидеры двух стран говорили до саммита о каких-то важных вещах, и потом все то, о чем шла речь в их двухстороннем разговоре, попало в канадскую прессу, что вызвало действительно недовольство Китая. Почему я об этом говорю? Потому что, опять же, и саммит G20, и саммит АТС показали то различие восприятий, которые имеются на Западе и на Востоке по поводу всех своих обязательств и того, как, в принципе, сейчас должно происходить и сотрудничество, и обсуждение, и реализация тех или иных мер. Если на Западе больше все эти форматы воспринимаются как очередная сцена и площадка для того, чтобы показать какое-нибудь шоу о своем превосходстве, о каком-то там, я не знаю, своем ковбойском драйве, то на Востоке это действительно те площадки, которые страны рассматривают как возможность для того, чтобы принимать реальные решения, заниматься реальными вопросами и приносить какую-то ощутимую пользу и своим странам, и своим народам. В этом контексте, кстати, нужно, наверное, обратить внимание и на то, как колебались японские представители. Потому что, с одной стороны, Япония одна из важнейших экономик в регионе, и все то, что там происходит, имеет непосредственное отношение к Японии. А с другой стороны, есть западный нарратив, который в Токио, в общем-то, всегда предпочитают поддерживать. Оно и неудивительно, потому что Япония, по сути дела, сейчас является, ну, официально нет, но, по сути, да, оккупированной американцами страной, страной, где наибольшее количество американских войск в Азии сосредоточено. Но, опять же, вот это все, мне кажется, саммит АТС, который прошел, является такой лакмусовой бумажкой того, что происходит, того, что будет происходить в этом смысле.
Кирилл Анатольевич, скажите, а говорят о том, что повестку дня все же на саммите АТС задавали представители Азии. По вашему мнению, давно ли эта тенденция уже настолько очевидна, что вот теперь по всему миру о ней говорят, ну, кроме некоторых западных стран, где, ну, категорически отказываются это признавать, ну, хоть ты тресни.
Ну, вы знаете, здесь все очень просто, дело в экономике и в географии. Все-таки Азиатско-Тихоокеанский регион, наиболее населенной частью являются именно азиатские страны. Не будем же брать, мы, скажем, страны Латинской Америки, которые тоже являются членами АТС, но там и экономики не те, и население меньше. Поэтому, естественно, что азиатские страны, учитывая их быстрое экономическое развитие, взять тот же Китай, их вес в рамках этой организации, он с годами только повышался, и это стало давно уже тенденцией. Это произошло не 5, и, поверьте, не 10 лет назад, а гораздо раньше. Mm-hmm. Здесь, еще раз говорю, экономика плюс география.
И геополитика, наверное, еще я бы добавил.
Небольшая возможность. Несколько минут. Турал, ваш вопрос, Кирилл Анатольевич.
Да, я вернусь к ближневосточной части, о которой Кирилл Анатольевич тоже упомянул, и начну издалека, но коротко. Саммит G20, саммит ASEAN, саммит АТС. Мы видим, как все больше и больше те или иные локализованные, но при этом глобальные форматы выходят за свои рамки. Тот же самый визит Мухаммада бен Салмана, наследного принца Саудовской Аравии, в Юго-Восточную Азию и его участие в качестве приглашенной страны в саммите АТС показывают, что те или иные формы регионального сотрудничества, которые создавались 10 лет, 20 лет, может, 30 лет назад, они сейчас переживают эпоху реконструкции. Кирилл Анатольевич, насколько, как вам кажется, насколько в будущем другие формы надгосударственные, о которых мы тоже часто говорим, ШОС и БРИКС, все-таки интегрируют в себя большую часть того функционала, который на данный момент, например, тот же АТЭС берет на себя. То есть насколько эти форматы будут сопрягаться в будущем?
Знаете, вопрос сложный и темный. Я считаю так, что пока что ШОС и БРИКС, ну, это организации, членство в которых во многом мало к чему обязывает. Это не ЕС и это не НАТО. Если они станут каким-то улучшенным аналогом того же ЕС и, предположим, того же НАТО, то это, конечно, будет пользой для тех стран, которые состоят в ШОС и в БРИКС. Но для того, чтобы это случилось, категорически необходимо, чтобы та же Россия полностью сменила свой вектор экономического развития и в очередной раз, как и Советский Союз в первой половине 20 века, показала достойный и позитивный пример и для себя, и для всего человечества.
Кирилл Анатольевич,
вот только в таком формате.
Мы вас поняли. Благодарим вас.
Благодарим
вас за комментарии.
Организации.
Кирилл Катков, востоковед, писатель, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока, был с нами на прямой связи. Сразу после выпуска новостей продолжим.